Мы читаем труды Бальшалама, статья «Мир в мире», 459-я страница, под заголовок «Все оценивается не потому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития». Нашу программу можно смотреть в прямом эфире на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, труды Бальшалама, статья «Мир в мире», 459-я статья, «Мир в мире». Под заголовок «Все оценивается не потому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития». У всего существующего в действительности хорошего и плохого, и даже самого худшего и вредного в мире, есть право на существование. И нельзя истреблять и уничтожать его полностью. На нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику. Даже просто внимательный взгляд на процесс творения достаточен для того, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия и совершающего его, и поэтому мы должны понять и остерегаться пренебрежения любой частью творения, говорить, что она лишняя и нет в ней необходимости. Ведь это является злословием на действия сотворения. Однако, как всем известно, Творец не завершил творение в момент его создания, поэтому-то мы и видим в предстающей перед нами действительности, что она как в общем, так и в частном находится под властью законов ступенчатого развития, начиная со стадии, предшествующей зарождению, и до стадии завершения роста. И по этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его развития, мы не воспринимаем это как порок или изъян плода, потому что всем известна причина. Плод еще не завершил процесс своего развития. Так и по отношению к остальным элементам действительности, если что-то кажется нам плохим и приносящим вред, то это является ничем иным, как свидетельством того, что этот элемент все еще находится на переходной стадии процесса своего развития. И поэтому не вправе мы выносить решение, что он плох, и пренебрегать им, так как не от мудрости это.
Творение начинается с желания получать. Творец сотворил желание получать. Разбил его по четырем стадиям прямого света, то своим прямым воздействием. Так что желание получать развивается в своем желании посредством наслаждения и ощущения дающего наслаждения. И все это развивается в желании получать по четырем этапам. И так это заканчивается естественным образом, что желание получать достигает полного развития. Получил все в первой стадии, оно же отреагировало на это во второй стадии, когда захотело уподобиться сразу же дающему. Потом, для того, чтобы уподобиться дающему, получает ради отдачи, потом выясняет, что хочет получать все ради получения. Короче, все эти этапы прошли через него, это все это с четырех стадий прямого света. То есть напрямую, прямым воздействием Творца, светом на желание. Никогда такого не было, и никогда такого больше уже и не будет, чтобы свет напрямую воздействовал на желание. И нет между ними замыкания. То есть плюс и минус, как бы свет и желание, развиваются одно с помощью другого. Почему? Потому что это все еще находится в процессе развития. И поэтому на этапах развития не может такого быть, что они были бы противоположны друг другу. Потому что желание все время развивается посредством света. И когда желание достигает окончательного развития под воздействием света, то сразу же чувствует, что оно должно сократиться. Он не может больше выдерживать свет. Не может его выдерживать. И тогда то, что произошло между ними, это вещь, как бы сказать, неизменное. Это то, что называется уже условие первого сокращения. То есть никогда такого не будет. Прямой связи между прямого света, то, что называется, и желанием. Не будет. Они становятся противоположными по ощущению творения и не могут больше быть вот в соприкосновении друг с другом. Творение чувствует вот в этом соприкосновении невозможность выдержать. Страшнейшее ощущение. Готов на что угодно, только не чувствовать этого. И поэтому условие первого сокращения сохраняется, это со стороны творения, и сохраняется потом все время. И тогда остается то самое творение, та самая четвертая стадия, желание, которое развилось пустым. И что же оно все-таки хочет? И это все-таки наполнить себя, восполнить, сделать себя совершенным, но таким образом, что постигает по вот этим этапам развития, когда он хочет достичь наполнения, и чтобы это наполнение было как у творения, как у дающего. То есть оно поняло, что вот это состояние самое лучшее, самое успешное, самое высшее, самое предпочтительное. И в силу этого мы должны понять, что с этого момента и дальше творение всегда раскрывает желание, возможности исправить себя поступенчато. То, что может исправить, раскрывается в нем как пустое пространство. То, что не может исправить, это скрыто от него. И так продвигается. То есть у нас было первое состояние, в котором все было бесконечный свет, наполняющий кли, и поэтому он называется миром бесконечности. Потом было произведено сокращение, и во время исправлений то, что сделано, то, что мы раскрываем, творение, часть действительности, и чувствуем в нем пустоту, а вот это скрыто. Мы вообще не открываем этого. Это миры, то, что называются миры, высшие миры. А то, что нам раскрыто, это только та часть, которая раскрыта. Ее мы можем исправить. Это возможно для исправления. И в той мере, насколько мы можем исправить, если мы исправили это, то открывается еще один ломтик такой для исправления, потом еще и еще. И тогда мы чувствуем вот эту пустоту номер один, потом пустоту номер два, а это будет пустота номер три и так далее. Так мы раскрываем этапы, ступени для исправления. А то, что мы не можем исправить, это вообще не открыто. Поэтому здесь говорит нам Бааля Сулам, что все, что мы видим в нашем мире, в нашем состоянии, в данный момент, кажется нам, что это все спутано, все это испорчено, все это страшно. Это только потому, что мы это не исправили, это дано нам для исправления. Исправим это, раскроется нам беспорядок и отсутствие порядка еще больше, то, что нам потребуется исправить. Его исправим, раскроется еще больше, потому что исправления идут от легкого к более сложному. То есть все эти исправления, в которых мы продвигаемся здесь, это исправление к большим тяжестям, трудностям, проблемам. Но у нас уже есть и опыт, и сила. И Тора защищает нас, и тогда, когда мы даже не занимаемся ей. То есть во всей этой темноте у нас будет все-таки и уверенность, и сила, и опыт. Но таким образом мы продвигаемся. Поэтому все наши претензии к Творцу, к себе, по поводу нашего состояния, это все претензии ложные, потому что мы в итоге не понимаем, что нам дано. Во всем, где мы только раскрываем добро, зло, как мы это должны рассортировать, относительно исправления, относительно третьего состояния. Третье состояние. Вот это первое состояние. Вот это второе состояние. И вот это третье состояние. И вот в этом третьем состоянии мы тоже видим свет бесконечности, мир бесконечности, кли бесконечности. А главное — слияние. Это то, что мы постигли. Это то, что мы достигли того же действия, того же состояния самостоятельно, своим выбором, то, что Творец нам представил в первом состоянии, как Его отношение к нам до первого сокращения. Отсюда можно уже, собственно, ответить на все то, что Бальсу нам тут написал, и понять, что нет ничего вредящего, злого в мире, но все нам дано для исправления, поэтому не надо смотреть на вредителей, но только на возможности исправлять. И что вот без этого вредителя я не мог бы продвинуться и выяснить самое лучшее состояние. И что каждый вредитель — это основа, на которой я построю что-то хорошее. И вот эта форма вредителя — это та самая лучшая форма, на которой должна будет потом построиться. И что процесс, в котором я раскрываю этих вредителей, помехи, один за другим, это процесс, рассчитанный от легкого к сложному, который не раскрывается. И в соответствии с этим я должен продвигаться и видеть свои шаги. То есть нет зла в мире, и все это на благо работающего. Вот так. Вопросы? Да, Моти.
Первое сокращение было произведено творением от стыда, и возник закон. И сейчас происходит снижение поколений, как будто бы есть желание разбить, нарушить этот закон. Может такого быть? Кто соблюдает этот закон?
Нет, этот закон соблюдается в мире бесконечности. И закон соблюдается на всех ступенях. Потому что все ступени тоже в соблюдении первого сокращения. Вот здесь есть спуск, здесь пять миров по нисхождению, 125 ступеней. И первое сокращение, которое было сделано здесь, это при выходе из мира бесконечности. Вот здесь это условие первого сокращения. Оно сохраняется не только в том самом мире бесконечности, но на каждой ступени, в каждом мире, в любом состоянии, соблюдается до нисхождения до нас и сохраняется, соблюдается на самой последней ступени у нас. И когда приходит свет к нам через пять миров, достигает последней ступени, и именно потому, что условия первого сокращения. Вот тут есть как раз разрыв, прекращение. А мы вот здесь. Это мы. И вот здесь есть разрыв. Это именно потому, что невозможно свету касаться нас. Что же мы можем? Мы можем получать только окружающий свет. маленькое свечение, которое светит нам как бы издалека. Это тоже не издалека, это тоже не окружающее, не внутреннее. Мы находимся в этом, но вот так мы это все называем. Потому что она не нарушает условия первого сокращения. Но только пойми, что такое окружающий свет. И в той мере, насколько я стремлюсь выполнять условия первого сокращения, когда я хочу быть в отдаче, поверх этого сокращения, когда я согласен с этим, и я хочу отнести себя к условиям, которые выше сокращения, тогда я получаю, при том, что я стремлюсь к этому условию, оттуда свет, свечение. Это свечение не приходит как бы само собой разумеющимся, но потому что я стремлюсь к нему, и тогда тот свет, который наполняет все, то есть я возбуждаю его на себя, своим стремлением. Со стороны света нет действия. Действие со стороны моего желания. И только. Если я стремлюсь к нему, если я хочу его, при условии первосокращения, при условии отдачи, это свет отдачи, это свет любви. Если я стремлюсь к этому, он светит мне. Если я тянусь к тому, чтобы получать и наслаждаться, тогда наоборот, он светит ко мне темнотой, обратной стороной. Все зависит от моего желания. Свет находится в абсолютном покое, я нахожусь в нем. И получается, что все зависит от моего устремления. Устремление ли к себе, тогда свет действует в соответствии с этим. Устремление за пределы себя, и свет в соответствии с этим действует. Это называется, что я обращаю свет или в эликсир жизни, или в смертельный яд. Ты это понимаешь? Без того, что у света есть какое-то действие. У него нет никакого действия. Мы не понимаем, насколько это непреложный закон. Но все зависит от меня. Поэтому я должен настолько соблюдать, настолько держаться и находиться во внутреннем вот в этом выяснении каждую секунду. Как я воздействую на свет, потому что это как есть передо мной или меч, занесенный надо мной, который может сейчас обрушиться, или жизнь, которую мне дают, кислород. Одно из двух. И я с каждого момента, каждую секунду могу это повернуть или туда, или сюда. А со стороны высшего нет никакого отличия. Уж про 6 миллионов убили. Там есть взрыв, там, или что-то там, еще цунами, еще 500 000. Со стороны высшего есть только сила, потенциал. Пользуйся этим. В соответствии с тем, что ты хочешь. Но что он сделал? Он это сделал все поступенчато. Давать тебе возможность все-таки не стоять перед светом бесконечности, это вообще где? Если бы все эти миры не существовали, это же страшно. Поэтому он сделал это все поступенчато, и ты находишься на последней ступени. И так ломтик за ломтиком ты можешь получать для работы. Еще раз, так вот, ломтик за ломтиком ты это все получаешь для работы. Это все, но думать, что со стороны света есть действие, это неправильно. Это убирает от нас все усилия, всю работу. А я буду думать, ага, я подожду, а он там что-то сделает. Я подожду, это значит, что я сейчас жду ударов, чтобы эти удары подействовали на меня. Ни к чему хорошему, ничего хорошего я не могу ждать. Хорошее может быть только от моего правильного стремления. Не для брюха, а в соответствии с тем, что мне надо. Тому, чему дано в этом состоянии. Да.
Вы изображаете, что исправление постепенное, от легкого к тяжелому.
Так же написано.
Но самая первая ступень, самая тяжелая,
откуда ты знаешь, что будет потом?
Ну, мы так изучаем.
Ага, ты уже знаешь, такой есть у тебя еще сюрприз.
Все они тяжелее, чем первая ступень. все остальные. А это самое легкое?
Да-да, это самое легкое.
Да. Вопрос из Эйлата, как человек может исправить что-то, когда он не видит всю картину? Ведь каждый этап в процессе показывает нам, что мы ничего не понимаем.
Правильно, мы не понимаем ничего, потому что не исправлять нам надо, нам надо пригласить исправляющего. Мы ничего не исправляем. Я приглашаю там сантехника, механика, электрика. Я приглашаю. Я плачу своим усилием. Не более того, свет все это делает. От меня требуется только усилие. Захотеть, чтобы это произошло. Да. Да, муж. Ну что там с микрофоном?
Мы...
У кого есть микрофон, ему нельзя писать.
Мы относим к Творцу слово «милосердие». Откуда это вообще исходит? Почему мы думаем, что высший свет должен быть в таком состоянии относительно нас? Откуда у нас есть такая склонность думать таким образом?
Я с этим не сталкивался, я не думаю, что он милосерден. Наоборот. Написано и так, но это люди так представляют все это. Но изначально, что он милосерден, нет.
Я тоже этого не видел, поэтому я спрашиваю, почему так написано.
Но мы раскрываем на пути разные такие категории, которые у нас так вот описываются, представляются. И так мы это истолковываем. То есть не навечно он нас выкидывает, что он все-таки милосерден, и так далее, и так далее. Это не милосердием, это все только через усилие, предваряя усилием. Ничего не сделано, как только через усилие с нашей стороны. Есть непреложный закон. Я себя не поменял. И не будет здесь что-то такого, чтобы без усилия и без... человека нашего. Не может такого быть, потому что милосердие приходит свет бины после того, как ты тяжело поработал, и тогда приходит тебе это свойство. Это нехорошо, что мы думаем, что Творец может уступить, что он милосерден. То есть милосерден, что, ну, ты поплачь, как маленький ребенок, так в конечном счете, ну, мама тебя пожалеет. И что-то там сделает для тебя. Нет. Тут закон, как может быть? И в соответствии с усилием награда, в соответствии со страданием награда, так говорится. То есть все дается только через усилие. Все в соответствии с бедами, страданиями. Где ты видел в жизни, в истории? Только при неправильном толковании слов. Посмотри, пишет Давид Амелех, царь Давид в его псалмах, песнях. Что ему было хорошо, легко ему было. 40 лет воевал. И бежал от разных врагов, и что Творец там ему ставил, и в материальном, и в духовном. А царь Давид символизирует нам все, весь Малхут, все кли, и мы часть его. И тогда ты понимаешь, что состояние-то не очень-то... розовое. Оно розовое для того, кто умеет упорядочить все эти вещи. А если нет? Что пишет Бальсулам? Ребята, или вы хотите, у вас есть хороший путь, а если нет, мировая война, атомная, третья и четвертая. То, что не закончится в третью мировую войну, закончится в четвертую. Понимаешь? Это вот то, что он пишет. Но что? Есть программа, которая нам кажется, может быть, нашей путаницей, что это программа, что там есть какое-то милосердие, что все устроится, все поменяется как-то там. Нет, эту программу мы просто не знаем. Но, в принципе, она вся происходит между Бейто и Ахишена. Насколько мы можем подсластить состояние, будет подслащено, а насколько нет, придет с ударами. На самом деле мы не понимаем, что такое без ударов. И поэтому в силу привычки к проблемам, к недостаткам, к тяжелым состояниям, со здоровьем, в усилиях каждый день, мы не понимаем, что такое жить в духовном мире как ангел. Все хорошо, все совершенно, все в гармонии. Просто мы не понимаем, что такое добро. Мы никогда еще этого не вкушали, не пробовали. Потому что, говорится, попробуйте, увидите, насколько хорош Творец. Поэтому для нас, в нашей жизни, когда мы чуть меньше страдаем, это уже называется хорошо. Что такое хорошо? Ты должен каждое утро вставать, париться, делать вещи, которые ты обязан делать. Ты даже кушать, хочешь кушать, тебе есть что кушать, но ты должен прикладывать усилия здесь. Ты должен работать, ты должен что-то делать. Ты должен справляться со своими отношениями с другими. Во всем. Что? С момента человека рождается, все это в бедах. Сколько болезней, бед проходят дети, пока не вырастут. Есть целая наука, психология, медицина, пока как-то человек не устанавливается в жизни. А у нас есть в теле силы. Смотри, какого маленького, сколько есть сил держаться за жизнь. И это сила свыше, но все через страдания. Все через страдания. Мы не знаем, что это называется духовным. Что такое быть в свете, совершенном. Поэтому нам кажется, чуть-чуть поменьше плохого, это уже милосердие. Да какое тут милосердие? Немножечко такое, ну, облегчение чуть-чуть, и все. Так нам стоит видеть себя в мире, который является законом, железным законом, и я себя не поменял, и ты должен работать в соответствии с этим и выполнять все, и если не по-хорошему, так по-плохому, от безвыходности. Хорошо же или плохо, это ты определяешь относительно закона, и нет здесь ничего. Какой там милосердный? С чего это вдруг? Это идолопоклонство, когда люди думают, что Творец меняется. Это идолопоклонство. Это называться, поклоняться идолам и образам, потому что это не истина. Творец не меняется. Творец абсолют, он совершенен. Совершенно не может поменяться ни к добру, ни от добра к злу, ни от зла к добру. Это мы просто говорим на нашем языке. Он добрый, несущий добро. Кому? Что значит «ты хорошим и плохим»? Те, кто хотят прийти к нему, неважно, сейчас они хорошие или плохие, им раскрывается, что он добрый. То, что Каббала говорит, что «Элоким» — числовое значение природы, это говорит тебе обо всем. Ты находишься перед природой, и все. Или у тебя все получается, или ты все теряешь. И тут некого просить. Но если ты ломаешься в своем желании, это называется вратами слез. Твое желание сломалось. Тогда в том сломавшем, сломанном, разбитом желании ты вызываешь силу, возвращающую к источнику. Вот так. То есть ты достиг ситуации, когда ты пробуждаешь его. Но вот он был готов к этому пробуждению с твоей стороны, только ты не мог его привлечь. Это сила природы. Никто не представляет, сейчас не создает его и информирует сейчас для тебя специально. Находится здесь. Хочешь — пользуйся, не хочешь — нет. Поэтому мы должны в каждую секунду быть в понимании, что тот, кто меняется, это человек. Посредством чего меняется? Посредством той силы, которая наполняет нам все пространство. И эта сила, пожалуйста, в твоем распоряжении. Ты в итоге с помощью науки Каббала изучаешь, как пользоваться ею правильно. Вот и все. законы, действительно такие законы, не то, что это законы, которые мы раскрываем в науке, потому что мы в науке раскрываем чуть-чуть, да и в путанице, и через наше эго. Мы раскрываем только чуть-чуть из каких-то отношений в нашей эгоистической системе. Так мы раскрываем эти законы, и нам кажется, что это объективные законы, которые существуют в природе. Это существует только в эгоистической природе. В настоящей природе, в природе отдачи, там нет этих законов, как в нашем мире. Поэтому наша наука доходит до конца, до завершения. Да.
Вы в нескольких словах рассказали о мире, о состоянии человека без страданий. Если можно поподробнее, и как я могу пойти к этому состоянию?
Мы не можем это представить себе, потому что этот рисунок тоже будет эгоистическим, картина. А духовная картина — это значит найти себя в отдаче, в любви к ближнему, но не ради наслаждения и покоя, и пристанища, а то, что вот само это действие само по себе велико, особое. А в чем оно особое и великое? Я прошу света, чтобы мне дала вот это вот понимание и значение этого. Нет у меня этого, но я не хочу просить у света, что я буду делать. Товарищи могут тебя заставить и также захотеть того, что не является естественным, и даже против тебя. Да-да, могут. Они могут обязать тебя так, что ты захочешь умереть, только чтобы быть достойным в их глазах. Да, могут сделать. Мы это видим в армии, в разных таких вещах, когда человек готов умереть, только остаться, скажем, достойным в глазах общества. То есть это зависит от окружения. Ты можешь с помощью окружения достичь таких желаний, которые вообще против твоего эго. Посредством эго, и эго будет это поддерживать. Это исходит из того, что уровень человека в нас, говорящий, гораздо выше, чем уровень животного. И я, для того, чтобы реализовать свое желание на уровне говорящем, человеческом, когда я хочу наслаждаться на человеческом уровне во мне, я готов убить себя. Так мы это видим. Как в армии учат идти на все. И даже знают, что идут на смерть. За счет того, что возносят часть человека, то есть человека, говорящий уровень в нас. Это так. Все можно сделать. Животное не может. А человек может, потому что у него есть вот этот уровень человека, с которым можно играть. А она зависит целиком и полностью от окружения. У животных животные сдаются. Все, я вижу, он сильнее, все, я оставил, ушел. Но если во мне возбуждают человека, мне не важно, что он сильнее, не важно мне, что он убьет меня. Я не могу устоять перед этим и против него. Да пусть он меня убьет, но я должен осуществить свое «я», тот уровень человека во мне. Так это. Да.
Это действительно странно, но мы видим, что человек готов пожертвовать своей жизнью. Есть много примеров. Что не хватает нашему мировому окружению, нашей среде, чтобы человек мог принести в жертву свой эгоизм относительно группы?
Окружение должно действовать на каждого. Оно должно знать только одно, что воздействие на каждого члена — это то, что дает этому человеку захотеть подняться над его личным эго. И если каждый так будет находиться под воздействием и влиянием окружения, то тогда общество своим воздействием друг на друга все время будет подниматься. Нет другой возможности.
Да. Но что есть у них, что они способны делать такие вещи, что человек готов принести в жертву свою жизнь, самое дорогое?
Я сказал, это не самое главное, это не самое дорогое. Есть уровень человека, и это еще более дорогое, чем животный уровень, что является жизнью. И я готов. Что такое? Это... Ну, это же, конечно же. Мне скажут, мы тебе сейчас памятник поставим. Только ты сегодня должен умереть. Но памятник-то останется. Да, я готов умереть. Так люди думают. Потому что он чувствует, что есть в нем что-то вечное. Хотя это в клипе. Еще. Ну хорошо, короче. Вы должны тысячи разных объяснений себе и для всех довести себя до состояния, когда в конце концов будет решение, что если не воздействие группы на каждого, человек не достигнет духовного. Мы должны дать важность отдаче и любви, что это самое великое. Если этого не будет, я останусь без окружающего света. Вообще не в этом направлении. То, что мы продвигаемся посредством страдания, медленно. Потому что мы все-таки вкладываем в распространение, в учебу. Если бы не распространение, вообще бы мы пошли назад. Разными там фокусами, там, я не знаю, учась там, как вот известные эти иерусалимские каббалисты. Мы продвигаемся только с помощью распространения. Но это не путь продвижения. Продвижение должно быть больше посредством осознания важности духовного. А духовным называется отдача, любовь к ближнему. Я этого не хочу. Так группа должна повоздействовать на меня так, чтобы я захотел. И она может это сделать. И в этом весь свободный выбор индивидуума. Я это сделаю с группой, у меня получится. Нет, у меня не получится. У меня не получится. Я немножко продвинусь, еще немножко. Но я в этом кругообороте ничего не достигну. Поэтому написано в даровании Торы. Мы думаем, что это просто там такие истории. Или вы объединяетесь между собой, как один человек с одним сердцем, или тут вас и похоронят. И вот это условие все время перед нами. Напиши на стенке, напиши перед собой. И знай, что это так. Когда ты раскроешь, что ты его реализовал или нет? Тогда, когда раскроется творец. С момента, когда ты объединяешься по этому условию, сразу же он раскрывается. Да, Марик.
В чем выражается важность любви к ближнему и то, что вы сейчас сказали?
Я не знаю, в чем. Вдруг мне стало важно. А общество так сделало.
Но когда хевра это делает, что она делает?
Она говорит об этом. Они думают об этом. Они хотят, чтобы каждый из членов общества находился под воздействием этого.
Мы уже говорим об этом много времени.
А только говорим.
Ну, так что...
Но не совершаем внутреннего действия, усилия. Мы еще не думаем, что это необходимые условия. Ну, ждем, как те, которые поклоняются идолам и образам, надеются, что Творец поменяется, что ситуация поменяется сама.
Все время это должно быть в мысли об этом.
Я не знаю, в чем надо быть все время, но я знаю, что с момента, когда кли будет готово, свет появится в нем. Это все. Свет находится вокруг нас. Пожалуйста, пользуйтесь им. Использование света в соответствии с вашим желанием. Ваше желание зависит от вас. Идите к психологу, спросите его, что надо делать. Мне нечего больше сказать. Это все в ваших руках. Но чтобы было ясно, что это условие не заканчивается, остается все время. Потому что это закон. Не может поменяться. И также относительно человечества, и также относительно нас. И чем больше мы отстаем по отношению к исправлению относительно человечества, это возвращается к нам большими страданиями. Но мы не продвигаемся под воздействием страданий. Эти страдания только для того, чтобы привести нас к правильному решению. Посредством страданий прийти к решению — это состояние очень неприятное. Что говорит Бальсулам? Даже мировые войны, атомные, мировые атомные войны. Можете себе представить, что это такое? Да.
Дан из группы Тель-Барух спрашивает, вы сказали, что работа в группе, она слаба относительно слияния с путем, иногда это продвигает больше, вместе с тем я должен отыскать окружение, которое будет меня оберегать. А что относительно наших детей, которые находятся в окружении, которое не связывает их с методикой, есть ли разница между окружением и...
Я слушаю то, что пишут мне каббалисты, что я должен из всего мира выбрать правильное окружение. А правильное в том, что все время направляет меня правильно на то, чтобы требовать от света исправления себя, что эти исправления в направлении отдачи любви к ближнему. Окружение должно быть в этом сильно. Это не то, что это должно быть очень большим, там тысячи людей. Это не то, что оно должно быть умным. Оно должно быть очень четким в необходимости пробудить света, исправляющего нас, подняться над нашим эго. Каждый относительно всех остальных. Это все. Не более того, мы собрались здесь, чтобы заложить основу строительства группы, подняться и стать человеком, не остаться животным, как пишет Рабаш. Хорошо? Что?
Что на чертеже вы изобразили, что каждый раз образуется пустой слой?
Пустота — это те самые килим, которые мне раскрываются. Еще и еще. Эти килим — это мой мир. Ну вот это скажем. Неважно, здесь или здесь. Это мой мир, который мне раскрывается. Сейчас раскрывается. Все остальное скрыто. То, что исправил раньше, это мне уже не важно. Исправил. Я поверх прежних килим, которые я исправил, раскрываю новый слой. В моих желаниях, в моих мыслях, то, что раскрывается мне сейчас. Как я вижу мир, как я смотрю на мир. Все это называется вот этим слоем, вот этот вот ломоть, который раскрывается. Я в нем сейчас. Я не нахожусь в мыслях и желаниях больших, которые они скрыты от меня, я еще не могу их исправить. Но раскрывается мне как раз тот самый ломоть, с которым я могу жить. Что значит жить? Продолжать с помощью группы, вот с помощью этого слоя, этого ломтя, исправление вот этих вот пустых килим, которые мне кажутся пустыми, нехорошими, обратить их в отдачу. Да.
Дани Вайсфельд наш спрашивает из Петахтиквы. Мы видим, что важность приходит волнами во время конгрессов и больших действий, поднимается, потом опускается. Как дать важность ускорения, чтобы это не опускалось?
Ну, конгресс — это вещь хорошая. Но если потом мы его не реализуем должным образом, мы просим, тратим всю эту силу, которую мы в нем достигли. Поэтому я очень волнуюсь, что же с той работой между этими событиями? Да.
Именно для этого мы пытаемся создать какую-то систему вспомогательную, виртуальную, которая будет помогать нам все время держаться в важности.
Правильно.
Я хотел спросить, вот эта сама система будет помогать нам, или строительство, формирование ее будет держать? Как вы думаете, это может помочь нам создать это окружение с постоянным воздействием на человека?
Ну, за всей системой, за всеми компьютерами и проводами, и все этими модемами, там стоит человек, который это реализует. Не железки сами. В металл ты можешь включить какие-то законы на животном, на неживом уровне, которые позволят тебе это сделать или не позволят тебе это сделать. Но человек может ошибиться. Животное же не ошибается. Животное называется закон. Закон, который ты определяешь. Поэтому ты можешь установить в этой системе какую-то форму взаимоотношений и отношения, которые позволяет эта система, и другое какое-то взаимоотношение, которое эта система не позволит. Это то, что мы хотим. Так построить эту систему, связи между нами, чтобы она помогла нам в этом. Просто система связи — это общий интернет, в котором есть все, и там ты можешь делать все, что хочешь. Мы же хотим, чтобы там были ограничения, которые будут направлять нас в направлении отдачи любви между нами. И все время, чтобы мы почувствовали, что мы существуем все-таки в этих ограничениях. Это не свобода, не демократия и не анархия. Мы хотим систему, которая все время будет заботиться о нас таким вот образом. И чтобы она помогла нам быть все время чуткими относительно этого и таким же образом правильно относиться друг к другу и также пробуждать друг друга. Система должна отвечать нашим требованиям, нашей потребности в том, чтобы пробуждать каждого к отдаче по отношению к другим, о заботе и волнении о других, как о себе. Я должен сейчас смотреть на группу. Все ли здоровы, как мама на детей? Все ли здоровы? Все ли сытые? Все чистые? Все обстиранные? Надо ли еще что-то сделать? Все ли в порядке? Пусть поиграют. Ну, слава Богу, ничего им не повредит, не помешает. Я рада. Так я должен заботиться об этой системе, потому что насколько я забочусь и волнуюсь, я этим получаю от нее в ответ силу, важность духовного, важность отдачи и любви. И насколько я вложил, и насколько получил от нее в ответ, то вот на разнице между этим проявляется окружающий свет. Я пробуждаю таким образом свет, который находится в ней, но я сейчас это могу возбудить его. Возбудить его. Поэтому мы надеемся, что при строительстве этой системы и занятия с ней, не просто так, что она сама она ничего не сделает. Мы что, строим что-то такое, что будет работать вместо нас? Мы строим только вспомогательные средства, чтобы связаться между собой, всеми, между всеми людьми по всему миру, чтобы они были в правильной связи между собой. И мы же хотим, чтобы эта правильная связь включила в себя всех людей в мире и войдут в эту систему, как пишет Бальсулам в «Последнем поколении». Все занятия человека, все наши бизнесы, все занятия, все связи, которые есть среди людей, все институты, все, что есть в человеческом обществе. Но главное и в начале, что самое важное, и в этом от системы это внутренняя связь между нами для того, чтобы возбудить и пробудить свет, возвращающий к источнику, дать важность отдачи и любви. И в той мере, насколько мы сможем это, так добавим еще систему. Ну, и в надежде, что В надежде на это мы закончим его.
Несколько объявлений. Конгресс Зоар Всемирный 2010, на этот раз в Нью-Йорке. 3 дня уроков Зоар, особенных с Равом Лайтманом. Интересные вечера культуры. И мы приглашаем всех со всего мира на незабываемое впечатление объединения с товарищами со всего мирового клея. С 7 по 9 мая. Запись в полном разгаре. kabbalah.info. Мы переезжаем в Эйлат, мы с вами. Дом Каббала народу в Эйлате, это раскрывает свои двери на семинары, на лекции и вечера культуры, вход свободный. Каббала Лиам, недельные уроки и клипы и песни оставят вас соединенными с нами. Всего вам доброго.
שערי שמיים וכושרות הקצוות